Глава 49. Джон. Рлор, пела Мелисандра, воздев руки среди снежных хлопьев. Светочей наших, огонь наших сердец, жар наших чресел, ты владеешь солнцем, что согревает нас днем, и звездами, что указывают нам путь ночью. «Славьте Рлора, владыку света!» — нестройным хором отозвались свадебные гости. Налетел ветер, и Джон Сноу поднял капюшон своего плаща. Снег падал не густо, но восточный ветер, дующий вдоль стены, напоминал дыхание сказочного ледяного дракона. Костер Мелисандры колебался и трещал, только призрак, похоже, не чувствовал холода. «Снег на свадьбе к холодной брачной постели», — промолвила Элис Карстарк. «Так моя леди-мать говорила». Селиса и Станис, должно быть, поженились в метель. Королева, окруженная дамами, рыцарями и служанками, совсем скукожилась в своей горностаевой мантии. На губах застывшая улыбка, в глазах благоговейный восторг. Холод она ненавидит, а пламя любит. Одно слово Мелисандры, и королева шагнет в огонь, будто в объятия возлюбленного. Не все люди королевы веруют столь же пылко, как их госпожа. Сир Брюс под хмельком, сир Маллигарн держит стоящую впереди даму пониже спины, сир Нарберт зевает, сир Патрик с Королевской горы чем-то рассержен. Джон начинал понимать, почему Станис оставил их с королевой. «Ночь темна и полна ужасов!» продолжала петь Мелисандра. «В одиночестве мы рождаемся и в одиночестве умираем, но в пути, по сей темной долине, мы нуждаемся друг в друге и в тебе, о владыка!» Ветер взвивал красный шелк и бархат ее одеяния. «Двое детей твоих сегодня соединят свои жизни перед лицом этой тьмы. Наполни сердца их огнем, дабы шли они по твоей сияющей тропе рука об руку». «Защити нас, владыка света!» — воскликнула королева Селиса. Ее поддержал хор верующих. Посиневшие дамы, трясущиеся служанки, сиры Аксел, Нарберт и Ламберт, солдаты в кольчугах, Тенны в бронзе и даже несколько черных братьев. «Благослови детей своих, Рлор!» Мелисандра стояла спиной к стене у рва, в котором горел костер. Новобрачные по ту сторону рва к ней лицом. За ними расположились королева с дочерью и шутом. Принцесса Ширан, закутанная в меха и шарфы, походила на мячик. Людей королевы сир Аксел поставил вокруг для охраны королевской семьи. Людей ночного дозора у костра собралось немного, но многие смотрели из окон, с крыш и с большой лестницы. Джон запоминал как присутствующих, так и отсутствующих. Одни сейчас в карауле, другие только что сменились и спят. Третьи... Отел Ярвик и Боуэн Марш в том числе не пришли, чтобы выразить свое недовольство. Септон вышел ненадолго, потрогал кристалл на шее и опять ушел в септу. Огонь взмыл к простертым рукам Мелисандры, словно красный пес за подачкой. Искры полетели навстречу снежинкам. «Слава тебе, владыка света!» — возгласила жрица. — Ты даровал нам отважного Станиса, так сохрани же его, огради от измены и ниспошли ему силу поразить приспешников тьмы. — Ниспошли ему силу! — подхватила королева. Ее дамы и рыцари. Не спошли ему мужество, не спошли ему мудрость. Элис Карстарк продела руку под локоть Джона. «Долго еще, лорд Сноу? Если мне суждено замерзнуть, хотелось бы отойти в вечность мужней женой». «Уже скоро, миледи», — утешил Джон. «Слава тебе, солнце, которое нас согревает!» — молилась королева. «Слава за звезды, что следят за нами в темные ночи! Слава за очаги и факелы, отгоняющие злую тьму! Слава за сияние наших душ, огонь сердец и жар чресел!» «Пусть те, кто желает соединиться, выйдут вперед!» — призвала Мелисандра. Огонь отбрасывал ее тень на стену. Рубин светился на белом горле. «Готовы, миледи?» — спросил Джон. «О, да. Не страшно?» Элис ответила улыбкой, до боли напомнившей Джону его сестру Арию. «Пусть он боится меня». Атлас откопал где-то кусок кружева для ее покрывала, и снег, ложась на него, венчал девушку морозной короной. Щеки ее раскраснелись, глаза сверкали. «Королева зимы», — прошептал Джон. Магнар Тенов ждал у огня, одетый как на битву, в кожу, меха и бронзовые чешуйчатые доспехи с бронзовым мечом на бедре. Из-за редеющих волос он казался старше, но сейчас Джон разглядел в нем мальчишку с круглыми, как орехи, глазами. Что его так напугало? Огонь, жрица или невеста? Пожелание Элис не прошло даром. «Кто отдает эту женщину?» «Я», — сказал Джон. «Гряди, благородная Элис из дома Карстарков, взрослая и достигшая рассвета!» Он сжал напоследок ее руку и отступил. «Кто хочет взять эту женщину за себя?» «Я, Магнар Тенов!» — ударил себя в грудь Сигарн. «Сигарн, готов ли ты поделиться своим огнем с Эллис и согревать ее в ночи, темной и полной ужасов?» «Клянусь пламенем красного бога согревать ее до конца моих дней!» Уши Магнара покраснели, на плечах лежал снег. «Клянешься ли ты, Элис, поделиться своим огнем с Сигарном и согревать его в ночи, темной и полной ужасов?» «Пока его кровь не закипит!» На невестин плащ, черный плащ ночного дозора, нашили белый мех, изображающий солнце Карстарков. Глаза Мелисандры вспыхнули, не уступая рубину. «Придите же ко мне и станьте единым целым!» Огонь взвился ревущей стеной, ловя снежинки множеством языков. Элис и Магнар, взявшись за руки, перепрыгнули через ров. «Вошли в пламя двое, вышел один!» Жрица опустила поднятые ветром алые юбки. Медные волосы плясали вокруг ее головы. «Что огонь сочетал, никто не в силах разъединить!» «Не в силах разъединить!» — отозвались люди королевы, Тенны и несколько черных братьев. «Кроме королей и дядюшек», — подумал Джон Сноу. Криган Карстарк явился через день после своей племянницы с четырьмя конными, следопытом и сворой собак. Леди Элис затравили по всем правилам, как оленя. Джон встречал их на королевском тракте в поллиге к югу от кротового городка. В черном замке они могли сослаться на законы гостеприимства или потребовать переговоров. Один из людей Карстарка выстрелил в Тая из арбалета и поплатился за это жизнью. Остались пятеро, считая самого Кригана. Ледовых камер вполне хватило на всех. Геральдики, как и многого другого, у стены нет. Тенны, в отличие от знати семи королевств, фамильными гербами не пользовались, поэтому Джон попросил стюардов пораскинуть мозгами. По его мнению, справились они хорошо. Сигурн накинул на плечи невесты белый шерстяной плащ с бронзовым диском, окруженным языками пламени из багрового шелка. Немного смахивает на карстарковское солнце, но вполне достойно Магнора Теннов. Старый плащ он чуть ли не сорвал с Элис, зато новый завязывал почти с нежностью. Когда он поцеловал жену в щеку, пар от их дыхания смешался. Огонь снова взревел. Люди королевы запели хвалебный гимн. «Все, что ли?» — шепотом спросил Атлас. «Готовое дело», — проворчал Малли. «Наконец-то управились. Я уж закоченел». Ради такого случая он вырядился в новую, не успевшую выцвести, черную шерсть. Но щеки его из-за ветра не уступали яркостью волосам. «Вся надежда на венцо с гвоздикой и корицей, которая нам подогреет Хоп». «Что за гвоздика такая?» — спросил Оуэн Олух. Снег усиливался, огонь во рву угасал. Люди короля, люди королевы и вольный народ расходились, спеша укрыться от холода. «Милорд тоже придет на пир?» — спросил Малли. «Ненадолго. Сигурн оскорбится, если Джон не придет. И кто же устроил этот брак, как не лорд-командующий? Улажу кое-какие дела и приду». Скрипя сапогами по снегу, он направился к королеве. Стюарды не успевали расчищать дорожки между строениями, и обитатели замка все чаще пользовались подземными червоточинами. «Какой красивый обряд!» — говорила Селиса. «Так и чувствуешь на себе огненный взгляд нашего бога. Сколько раз я умоляла Станиса пожениться повторно, воистину соединиться телом и духом. Я подарила бы его величеству много детей, если бы нас сочетал огонь». «Для начала его надо в постель заманить. Даже на стене знают, что Станис не спит с женой уже много лет, а в разгар войны ему только повторной свадьбы и не хватает. Не угодно ли почтить своим присутствием свадебный пир, ваше величество?» — поклонился Джон. «Да, конечно», — Селиса покосилась на призрака. «Леди Мелисандра знает дорогу». «Меня ждет священное пламя, ваше величество», — сказала красная жрица. «Возможно, Рлор покажет мне короля и одержанную им победу». «О да, мы будем молиться, чтобы вас посетило видение». «Проводи ее величество на почетное место, Атлас», — приказал Джон. «Я провожу королеву сам», — заявил сир Маллигарн, — «без помощи вашего стюарда». Последнее слово он многозначительно растянул, подразумевая нечто иное. «Любовника, что ли?» «Как пожелаете», — опять поклонился Джон. «Я вскоре присоединюсь к вам». Селиса чопорно оперлась на руку рыцаря, придерживая дочь за плечо. Королевские утята потянулись следом под звон колокольчиков на шутовском колпаке. «На дне морском водяные с русалками едят суп из морских звезд, а прислуживают им крабы», — рассказывал пестряк. «Я знаю, уж я-то знаю». «Этот дурак опасен», — помрачнела жрица. «Я много раз видела его в пламени. Вокруг него черепа, и его губы красны от крови». «Странно, что она еще не сожгла беднягу живьем», — стоило лишь шепнуть словечко на ухо королеве. «Дурака вы видите, а Станиса нет?» «Я ищу его, но вижу только снег. Вьюгу». Все те же пустые слова. Клидас отправил в темнолесье ворона с известием, что Арнольф Карстарк — изменник, но кто знает, долетела ли птица до короля. Бравосский банкир тоже отправился на поиски Станиса с проводниками, которых дал ему Джон. Но найти короля, учитывая войну и непогоду, ему поможет разве что чудо. «Если бы король умер, вы бы узнали?» — спросил Джон. «Он жив. Станис — избранник Бога, которому суждено возглавить борьбу света с тьмой. Я видела это в пламени, читала в древнем пророчестве. Когда придет кровавая звезда и сгустится мрак, Азор-Ахай возродится вновь, среди дыма и соли, чтобы вызвать драконов из камня. Драконий камень, дым, соль — все сходится». Джон все это уже слышал. Станис Баратион был лордом драконьего камня, но родился не на нем, а в штормовом пределе, как и два его брата. «А Амансе, что скажете, он тоже пропал?» «Боюсь, что так, та же вьюга». Джон знал, что на юге в самом деле бушует буря. Говорят, королевский тракт в двух днях езды совсем замело. Мелисандре это, впрочем, тоже известно. А на востоке, в Тюленьем заливе, свирепствует шторм, и сборная флотилия, собиравшаяся вывести вольный народ из сурового дома, так и не вышла из порта. «Угольки мельтешат в дымоходе, вот вам и вьюга. Я каждый раз вижу черепа и ваше лицо. Опасность, против которой я вас остерегала, подошла совсем близко. Кинжалы во тьме, я помню. Простите, что сомневаюсь, миледи. Вы говорили о девочке на умирающей лошади, бегущей от своего жениха». «И не ошиблась». «Ошиблись. Элис не Ария». «Я неверно истолковала свое видение, вот и все. Я такая же смертная, как и вы, а смертным свойственно заблуждаться». «Даже лордом-командующим. Манс и его копьеносицы не вернулись. Остается только гадать, не ведет ли красная женщина свою собственную игру». «Не отпускайте далеко своего волка, милорд». «Призрак от меня почти не отходит». Лютоволк поднял голову, услышав свое имя, и Джон почесал его за ушами. «Прошу меня извинить. Призрак, за мной». Ледовые камеры с тяжелыми дверьми помещались у подножия стены и были одна другой меньше. Одни позволяют сделать пару шагов, в других даже лечь невозможно, в третьих и сесть нельзя. Главному пленнику Джон предоставил самую большую, снабдив узника поганой бадьей, мехами и кувшином вина. Часовые некоторое время возились с обледеневшим замком. Ржавые петли заскрежетали, как грешные души в аду. Вик Строгаль приоткрыл дверь. Джон протиснулся. Нечистотами пахло не так сильно, как он опасался. Даже дерьмо замерзает на таком холоде. Ледяные стены нечетко отразили вошедшего. «Просыпайтесь, Карстарк», — позвал Джон. Груда заиндевелых мехов, чуть ли не в человеческий рост, шевельнулась. Сначала показалась рука, потом голова. Спутанные каштановые с проседью волосы, злобные глаза, нос, рот, борода в сосульках. «Сноу». Дыхание узника туманило стену. «Вы не вправе держать меня здесь. Законы гостеприимства...» «Вы не гость. Вы пришли к стене без моего позволения, вооруженный, намереваясь увести свою племянницу против ее желания. Гостья, отведавшая нашего хлеба и соли, она, а вы — пленник. Джон помолчал и добавил. Сегодня она вышла замуж. Элис обещана мне. Криган, хоть ему и перевалило за 50, был еще крепок, но лед выпил из него силы. Мой лорд-отец... Ваш отец — костылян, а не лорд. Костылян не имеет права заключать брачные соглашения. Нет, лорд. Лорд Кархолда. Сын по всем законам наследует прежде дяди. Криган, раскидав меха, встал. Харион мертв. Может и так? А нет, так скоро умрет. Тоже относится и к дочери. В случае смерти брата наследницей Кархолда становится леди Элис, вступившая нынче в брак с Сигарном, Магнаром Теннов. С грязным одичалом, с убийцей. Криган сжал кулаки. Его кожаные перчатки были подбиты мехом, как и помятый плащ. На черном верхнем камзоле белел солнечный диск Карстарков. Ты сам одичалый наполовину, Сноу, а другая половина у тебя — волчья, ублюдок, зачатый изменником. Уложить благородную девицу в постель с дикарем. Ты у нее, небось, первым был? Убить меня хочешь? Ну так убей и будь проклят. Старки одной крови с Карстарками. Я Сноу. Бастард. Этого не отрицаю. Пусть он только сунется в Кархолд, Магнар твой. Башку ему отрубим, засунем в нужник и будем в хлебало ссать. У Сигарна под началом 200 теннов, и приедет он туда с леди Элис. Двое ваших людей уже присягнули ей и подтвердили, что ваш отец стакнулся с Рамси Сноу. Сдав замок, вы спасете жизнь вашим родичам в Кархолде. Женщин леди Элис помилует, мужчинам разрешит надеть черное. Криган потряс головой, звеня льдинками в волосах. Никогда в жизни. Джон охотно поднес бы его голову Элис и Магнару в качестве свадебного подарка, но ночной дозор не принимает участия в раздорах внутри государства. Он и так уже слишком много сделал для Станиса. Обезглавишь этого дурака, люди скажут, что командующий дозором убивает северян и раздает одичалам их земли. Освободишь — Криган будет всячески вредить Элис и ее мужу. Джон все бы отдал за совет отца или дяди. Но лорд Эддард мертв, а Бенджин пропал в морозной глуши за стеной. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». «Никогда долгий срок. Завтра или через год вы, возможно, будете думать иначе. Король Станис, вернувшись сюда, непременно казнит вас, если вы к тому времени не наденете черный плащ. Плащ ночного дозора очищает человека от всех совершенных им преступлений. Даже такого, как ты». А теперь прошу извинить, мне пора на свадебный пир. После пронизывающего холода камеры Джон чуть не задохнулся в жарком подвале, где пахло дымом, жареным мясом и горячим вином. За короля Станиса и его жену, королеву Селису, светоч севера, провозгласил сир Аксел Флорант, когда Джон занял место за высоким столом. «Да славится наш Спаситель, Владыка Света! Одна страна, один Бог, один король!» «Одна страна, один Бог, один король!» — подхватили люди королевы. Джон выпил вместе со всеми. Неизвестно, получит ли Элис хоть какую-то радость от своего брака, но отпраздновать все-таки надо. Стюарды начали разносить первое блюдо — луковый суп с козлятиной и морковкой. Еда не совсем королевская, зато вкусная, питательная и живот согревает. Оуэн Олух взялся за скрипку. Вольные люди подыгрывали ему на дудках и барабанах, тех самых, что сопровождали наступление Манса на стену. Сейчас они звучали гораздо приятнее. К супу подавали ржаной хлеб, только из печи. Соль и масло можно было брать на столах. «Соли у них вдоволь», — сказал Боуэн Марш. «А вот масло выйдет еще до конца луны». Старые Флинт и Нори сидели под самым помостом. Со Станисом они из-за преклонного возраста не пошли. Послали вместо себя сыновей и внуков, но на свадьбу в Черный замок явились и кормилец с собой привели. Таких здоровенных грудей, как у 40-летней Нори, Джон еще не видал. Но у 14-летней и плоской, как мальчик Флинт, молока тоже в избытке. С ними малыш, которого Вэль называет пока уродцем, уж точно с голоду не умрет. Джон был благодарен почтенным старцам, но ни на грош не верил, что они только ради этого слезли со своих гор. С Флинтом пришли 5 воинов, с Нори 12, в шкурах, в коже с заклепками, суровые, как зима. У одних длинные бороды, у других — боевые шрамы, у третьих — и то, и другое. Все они поклоняются богам Севера, тем же, что и вольный народ за стеной. Однако за неведомого красного бога пьют, как ни в чем не бывало. Ладно, пусть их. Если бы они отказались пить, было бы куда хуже. Ни один из двух старцев вино из чаши не вылил, что опять-таки хорошо. Может, они просто не хотят терять попусту славное южное венцо? У них в горах такое нечасто отведаешь. Между двумя переменами сир Аксел пригласил королеву на танец. Рыцари тоже начали приглашать дам. Сир Брюс протанцевал сначала с принцессой Ширан, потом с ее матушкой. Сир Нарберт прошелся поочередно со всеми фрейлинами Селисы. Кавалеров было вдвое больше, чем дам, и даже скромным служаночкам довелось поплясать с благородными рыцарями. Несколько черных братьев тоже вспомнили навыки, привитые им в родных замках до отправки на стену. Старый пройдоха Ульмер из Королевского леса в танцах показал такое же мастерство, как в стрельбе из лука, и уж, конечно, не преминул попотчевать своих дам историями о братстве Королевского леса, о Саймоне Тойне, Пузатом Бене и Венде Белой Лане, выжигавшей свое клеймо на задах знатных пленников. Атлас, сама Грация, танцевал со служанками, но к благородным леди не приближался. И правильно. Джону не нравилось, как посматривают на его стюарда некоторые рыцари, особенно сир Патрик с Королевской горы. Этот так и ждет повода, чтобы пустить кому-нибудь кровь. Когда Оуэн Олух пошел в пляс с пестряком, трапезную огласили раскаты хохота. «У вас в Черном замке часто бывают танцы?» — улыбнулась леди Элис. «Каждый раз, как играем свадьбу, миледи». «Могли бы пригласить меня. Этого требует простая учтивость, тем более, что мы с вами уже танцевали». «В самом деле?» — поддразнил Джон. «Когда были детьми?» Она бросила в него хлебным шариком. «Будто сами не знаете». «Миледи полагается танцевать со своим мужем». «Боюсь, танцор из моего Магнора неважный». «Если танцевать не хотите, налейте мне, по крайней мере, вина». Джон сделал знак стюарду. «Итак, я теперь замужняя женщина. Жена Одичалова с маленьким одичалым войском». «Одичалые называют себя вольным народом, но тенны — отдельное древнее племя». Об этом ему рассказала Игрит — Живут они на северной оконечности Клыков Мороза, в укромной долине, окруженной горными пиками, и на протяжении тысячелетий ведут миновой торг с великанами. Это делает их особенными. Однако, похоже, они все-таки больше на нас, чем на великанов. Верно. У теннов свои законы и свои лорды. Значит, и кланяться им не в новинку. Они добывают медь и олово для выплавки бронзы и не ходят в набеги за оружием и доспехами, а сами куют их. Это смелый и гордый народ. Манс-разбойник трижды побеждал старого Магнора в единоборстве, прежде чем тот согласился признать его королем за стеной. «Новый же изгнан с горных высот в мою спальню», — усмехнулась новобрачная. «Сама виновата. Не сумела в 6 лет очаровать вашего брата Роба, как наказывал мне отец». «С тех пор прошло почти 10 лет. Будем молиться, чтобы ты очаровала своего мужа в 16». «Как обстоит у вас в Кархолде со съестными припасами?» «Плоховато», — вздохнула Элис. «Отец увел на юг почти всех мужчин. Урожай пришлось убирать женщинам, подросткам, старикам и калекам. Много зерна так и осталось на полях, и осенние дожди вбили его в грязь, а теперь вот и снег пошел. Зима будет тяжелая. Мало кто из стариков и детей переживет ее. Каждый северянин знает, что такое зима. Бабкой моего отца с материнской стороны была Флинт из горного клана», — стал рассказывать Джон. «Эти флинты называют себя первыми и говорят, что все прочие флинты произошли от младших сыновей, покинувших горы в поисках пропитания, жен и земель. Жизнь в горах всегда была трудной. Когда выпадает снег и припасы скудеют, молодежь уходит служить в зимние городки разных замков, а старики объявляют всем, что идут на охоту. Если их и находят потом, то лишь по весне». «В Кархолде почти то же самое. Когда ваши запасы совсем истощатся, миледи, посылайте своих стариков сюда, к нам. Дав присягу, они умрут, по крайней мере, не в одиночку и не на снегу, греясь одними воспоминаниями. И мальчишек тоже присылайте, коли у вас есть лишние». «Хорошо». Элис прикоснулась к его руке. «Кархолд помнит». От нарезанного ломтями лося пахло вовсе не так противно, как опасался Джон. Одну порцию он отправил кожаному в башню Хардина. Туда же отнесли 3 больших блюда тушеных овощей для Вун-Вуна. Молодчина, Хоп. 3-го дня повар жаловался, что пришел в ночной дозор убивать одичалых, а не стряпать на них. «И в свадебных пирах я ничего не смыслю, милорд. Черные братья не женятся, так и в клятве сказано, чтоб ей». Клидос тронул за локоть Джона, запивавшего жаркое подогретым вином. «Птица», — сказал он, передавая лорду-командующему пергамент. Письмо запечатано твердым черным воском. «Восточный дозор». Послание за своего неграмотного командира писал мейстер Хармун, но диктовал явно сам Пайк. Море успокоилось, и 11 кораблей с утренним приливом вышли в суровый дом. 3 бравосца, 4 лиссинийца, 4 наших. 2 лиссинийца еле держатся на плаву. Потопим больше, чем спасем, но воля ваша. Флотилия взяла 20 воронов, мейстер Хармун будет слать донесение. Пайк идет на когте. Сизарь на черном дрозде. Сир Глендон оставлен командовать восточным дозором. «Черные крылья, черные вести?» — спросила Элис. «Напротив, этой вести я долго ждал. беспокоил Джона только конец письма. Глендон Хьюитт — сильный человек и опытный воин, но он ближайший друг Алисера Торны и с Яносом Слинтом тоже водился, хоть и недолго. Джону еще помнилось, как Хьюитт вытащил его из постели и двинул сапогом в ребра. Он бы его за старшего не оставил. Следующие подали щуку. Пока из нее вынимали кости, леди Элис все-таки потащила Магнера танцевать. Было ясно, что Сигарн делает это впервые, но он уже порядком набрался и не имел ничего против. Северная дева и воин одичалый, связанный владыкой света, сир Аксел Флорент сел на освобожденное Элис место. Ее Величество одобряет этот союз. Мне, как близкому родичу, известны все ее мысли. Король Станис тоже одобрит. Если Руси Болтон не насадил его голову на копье. Не все, увы, придерживаются того же мнения. Волосы у сира Аксела росли не только на подбородке, но из ушей и ноздрей. Сир Патрик полагает, что стал бы лучшим мужем для леди Элис. Отправившись на север, он потерял свои земли. Многие в этом чертоге потеряли гораздо больше. Многие самую жизнь отдали за эту страну. Сиру Патрику еще посчастливилось. «Король сказал бы то же самое, будь он здесь», — улыбнулся сир Аксел. Но хоть как-то обеспечить его верных рыцарей все же следует. Они уплатили немалую цену за свою преданность, и одичалые тоже нуждаются в крепких узах, которые связали бы их с королевством. Этот брак хорош для почина, но королева и принцессу одичалых хотела выдать замуж. Джон уже устал объяснять, что Вэль не принцесса. «В настойчивости вам не откажешь, сир Аксел». «За такой приз стоит побороться, милорд. Я слышал, она совсем молода и на вид приятна. Высокая грудь, округлые бедра, создана, чтобы рожать здоровых детей». «И кто же будет отцом? Сир Патрик? А может быть, вы?» «Лучшего жениха не найдете». В жилах Флорентов течет кровь старых королей, Гарднеров. Леди Мелисандра совершит обряд, как и в этот раз. Не хватает только невесты. Этому горю помочь легко. Из-за фальшивой улыбки могло показаться, что у сира Аксела сильно болит живот. Вы отправили ее в один из своих замков, лорд Сноу, в Серый Дозор, в Сумеречную Башню, в бочонок с другими женщинами. Он придвинулся ближе. Говорят, будто вы приберегаете ее для себя. Так мне это все равно, лишь бы ребенка в животе не было. Сыновей она родит от меня, но если вы малость ее объездили, мы оба светские люди, не так ли? Мне искренне жаль королеву, если вы и впрямь ее десница, сир Аксел. «Значит, это правда», — побагровел Флорент. «Вы хотите оставить ее себе. Бастард желает занять высокое место лорда-отца». Бастард отказался от высокого места. Что до Вэль, то бастарду стоило лишь попросить. «Прошу прощения, сир. Мне нужно подышать воздухом». «Что это? Рок?» Другие тоже слышали. Музыка и смех затихли мгновенно, танцоры замерли. Даже призрак наставил уши. «Что это такое?» «Боевой рок, ваше величество», — ответил королеве сир Нарберт. Трепещущая рука Селисы порхнула к горлу. «Нас атакуют?» «Нет, ваше величество», — успокоил ее Ульмер из королевского леса. «Это часовые трубят со стены». Один раз разведчики возвращаются. Не успел Джон подумать об этом, рог затрубил опять. «Два раза!» — пробормотал Малли. Черные братья, северяне, вольный народ, тенны и люди королевы застыли, прислушиваясь. Сердце отсчитало 5 ударов. 10, 20. Потом Оуэн Олух прыснул, и Джон перевел дух. «Два сигнала. Одичалые», — объявил он. «Вэль привела Тормунда».